программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. И сегодня мы переходим ко второй части разбора альбома «House of Gold and Bones» вместе с Александром Белановским.
Здравствуйте.
Здравствуй, Саша. Итак, я попытаюсь вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз.
Я тебе помогу.
Да, значит, у нас четыре героя. Это Ален, человек. Они как бы двойники.
Они как бы двойники,
да, как мы выяснили в прошлый раз. Есть антагонист, это Черный Джон, у него есть армия зомби, которая все время всем все портит.
Все так.
Да? И, значит, есть Пекинпа, который вроде как такой волшебный помощник, спаситель, и как ты его еще называешь?
Ну, это моя интерпретация, ангел-хранитель. Он такой антагонист Черного Джона. Ну, это я так воспринимаю.
Да. Человек ищет дом из золота и костей. Что это такое, мы пока не знаем. Это некая его идея фикс, к которой он стремится.
Которую ему поставили такую цель, что, коль скоро ты оказался в этом мире, вот твоя цель здесь — найти House of Golden Bones, дом из золота и костей. Он пока не понимает, что это такое. Но
Мы тоже не понимаем. И в целом, я напомню, что мы разбираем концепт альбома, вот это такая тавтология, и о том, как при помощи аудиосредств конструируются виртуальные аудиомиры, но иногда которые сопровождаются и комиксами, и видео. Видео, похожие на комиксы, комиксы, похожие на видео. Таким образом, создается вот отдельная вселенная.
Ну, совершенно верно. Тут переплетаются сразу несколько жанров искусства. Это вот музыка, во-первых, во-вторых, это некий такой литературный жанр рассказа, и плюс еще Кори, естественно, не своей рукой, но принимал участие в создании комиксов в четырех частях. Вот, так что тем, кого заинтересовала эта тема, они могут насладиться в самых разных форматах. Ну, собственно, я просто кратко напомню, что предыдущая часть рассказа Кори Тейлора, о которой нашла речь ровно неделю назад, условно называлась «Вопросы». Да? И было очень много непонятных всяких сюрреалистических вещей, которые выглядели просто как несвязный бред. Вот я надеюсь, что эта вторая и последняя часть, она даст некоторые ответы. Ну, собственно, я думаю, мы их получим. Именно ответы, на самом деле, пытается найти наш герой, который заблудился в этом странном иллюзорном мире. Я просто кратко напомню, чем закончилась первая предыдущая часть. Приняв таблетку под названием Paris Green, парижская зелень, которую нашему герою-человеку дал Пекинпа, ангел-хранитель, человек отрубился и погрузился в странный сон опять. Снова, уже который раз за всю эту историю. Он в этом сне участвует в какой-то вечеринке на берегу озера, выпивает, отдыхает и видит, точнее, слышит крики, и тонет маленькая девочка по имени Рэйчел. Осознавая свое нетрезвое состояние, человек бросается ей на помощь, подталкивает к берегу, однако вот на то, чтобы выплыть самому из этого озера, у него уже сил не хватает, он идет ко дну. Здесь мне бросается в глаза то, что человек обращает внимание в этом сне не на себя, опасается не за свою жизнь, а вот за эту девочку, смогла ли она выплыть, почему она оказалась в таких условиях без надзора родителей и так далее. Ну, сон заканчивается резко, человек пробуждается от собственного крика Рэйчел. Он понимает, что вся эта история с девочкой была сном, начинает оглядываться по сторонам и понимает, что Черный Джон запер его в каком-то подвале. Тогда, когда он принял эту таблетку, он уже был окружен зомби и был уже в руках у Черного Джона. Так вот, Черный Джон доставил его в Ред Сити, это красный город. Это вот одна из тоже таких важных вещей здесь в этом рассказе. И он запер его в каком-то подвале. И наш герой пытается найти выход оттуда, находит маленькое окошко, через которое ему еле-еле удается пролезть. В этом ему, как ни странно, помогает его двойник Ален, который мы вот пока не понимаем, то ли он хороший, то ли он плохой, что он делает, закономерности никакой не видно. И он не устает удивлять нашего героя своим внешним видом, каждый раз появляясь имея совершенно новую какую-то внешность. В этот раз он предстал в виде красивой женщины внезапно. Вот, но все это на самом деле уже не так важно для нашего героя. Важно, что теперь он обнаруживает себя вот в этом Red City, красном городе, к которому он долго шел и который все это время играл какими-то кровавыми красками где-то далеко на горизонте. Until the pages of this book are filled with emptiness. I'm still suspended by a thread, expecting nothing less. I feel my kindred little weight
ends. I know how my story ends. Like me. It's not your gift to choose. I know you're going to lose. Like me. This futile circumstance. You never had a chance. Like I'm here, walking in a city that is red again. I'm here, living with the dead again, knowing why I'm here again.
Саш, скажи, а каким образом мы узнаем о цвете этого города и вот об этих огнях, которыми он играет? Это в тексте песни или где это?
Ну, во-первых, вот тут песня, которую мы только что послушали, она, собственно, и называется Red City.
Да.
Во-вторых, Кори и в рассказе ее называет Red City, и второе слово для описания этого города было «багряный город». То есть
понятно.
Цвет вот такой, да? И в комиксах видно, как на горизонте действительно вот такая какая-то яркое поле, яркая область с очертаниями домов. То есть мы понимаем, что это красный город.
Да, потому что красный цвет, он может символизировать разное, особенно в городской, да, семантике, скажем так. И здесь могут быть разные варианты. А если это багряный, то, значит, это зловещий, правильно?
Он зловещий, он абсолютно зловещий, как мы дальше увидим. И здесь, ну, для меня это сигнализирует какую-то, может быть, даже апокалиптичность.
Угу.
Так вот, путешествуя по улицам этого красного города, наш герой замечает, что, вот, собственно, наверное, ответ отчасти на этот вопрос. Его жители не люди, а зомби, снова. И ни одного живого человека там нет. Все стоят... Вот в комиксах это изображено как просто картонные такие какие-то фигуры неживые. Ну, естественно, ему это место неприятно, он даже старается его поскорее покинуть. Однако на уровне интуиции он, наконец, как будто бы начинает что-то понимать. Ну, точнее, даже, наверное, чувствовать. Человек и его двойник Ален наконец останавливаются в неком парке. Я так понимаю, что это уже за пределами города где-то. И Ален, как всегда, предсказуемо внезапно исчезает. И человек понимает, что охота Черного Джона на него вовсе не закончена, хотя ему удалось сбежать из этого подвала. И в этот раз он окружен со всех сторон и быстро понимает, что он оказался в тупике. Бежать некуда, и вот это время, когда он осознает, что ну, дороги уже никакой нет никуда отсюда, и нужно просто бороться и биться. Ну вот, собственно, этому посвящена песня «Stalemate», название которой переводится как «Тупик». If I fail, if I fall, if I can't be free, then I never was at all. The more I fight, I stay the same. Where do I go and what do I do? I'll never know if I never get through. The more I fight, I stay. Out of my way, out of my reach, out of- Ну вот, перебив в ярости доброе количество монстров, человек, его друг Пекинпа, который, как и обещал, появился здесь в нужный момент, они живо отправляются дальше и находят на своем пути кладбище под названием Gravesend. Но это, я должен сказать, поворотный момент истории, такая своего рода психологическая развязка, поскольку именно здесь наш измученный герой наконец получает ответ на главный вопрос. Что это за мир, кто все эти существа, персонажи, и что вообще здесь происходит?
То есть он узнает свои координаты, да, как бы?
Он
карту какую-то?
Это не столько карта, сколько к нему приходит, знаешь, вот есть такой термин «инсайт», да? Когда в сознании всплывает внезапно совершенно какой-то ответ на вопрос, который тебя долго мучил. И вот здесь происходит примерно то же самое. Но, на самом деле, не совсем внезапно. Пекинпа ему в этом помогает. Тут человек, наконец, осознает. Помнишь, я в прошлой части говорил, что этот мир он ощущает, с одной стороны, совершенно чужим, иллюзорным и так далее, с другой стороны, до боли знакомым каким-то.
Да, вот да,
гость,
да.
То есть она его мучила все это время. И здесь, наконец, он понимает, в чем же дело. А дело, собственно, в том, что этот мир, это он и есть. То есть Ален – это я, Черный Джон – это я, Пекинпа – это я, все эти ужасные зомби – это тоже я. Это вот он говорит себе, и приходит к нему вот это вот понимание.
Внутренняя проекция?
Внутренняя проекция. Все это часть его внутреннего мира, его души.
И он погружен, это глаза, которые развернуты вовнутрь.
Абсолютно, да. Вот. И, ну, здесь важный момент еще вот какой. Происходит это осознание после того, как Пекинпа указывает человеку на один из надгробных камней на этом кладбище. И на камне написано «Сентябрь 1982 года». Вот именно тогда, как вспоминает человек, закончилось его детство, и жизнь навсегда изменилась. В этом эпизоде надо сказать, что автобиографичность истории, она выступает как больше нигде вот в этой истории. Герой вспоминает, что именно в сентябре 1982 года он вынужден был начать такой полуцыганский кочевой образ жизни вместе с матерью и её бойфрендом. Этот бойфренд пил, издевался над нашим героем, когда ему было всего 10 лет, бил его и был настоящим тираном.
Очень американская история.
Ну, как мы знаем, да, в Америке это происходит, но не только в Америке.
Это естественно, да. Ну, просто вот это кочевая, да,
вообще,
это
да, вообще
похоже
да.
на фильмы Гаса Ван Сента и что-то такое, там, вот, отправляет к этому, к дорогам, к таким, да.
Да. И тогда, рассказывает герой Кори Тейлор, я обещал себе, что после вот сентября 82 года я никогда не позволю себе быть таким, как вот этот вот жестокий человек, его то ли отчим, то ли просто бойфренд его матери. Я никогда не позволю себе быть таким, я буду сильнее и буду лучше, и никто не посмеет меня тронуть. Ну, вот всем этим размышлениям, воспоминаниям посвящена песня 82.
Away from here, I know it's gonna be my time. I've seen too much to keep me here.
Саш, скажи, когда ты говоришь об автобиографичности, здесь мы имеем уже дело со все-таки с объективной реальностью, да, с той реальностью, которая протекает в наши дни, ну вот или она протекала, да, то есть и каким-то образом отразилась на его внутреннем состоянии, правильно?
Это такая, как бы сказать, вставка угу. реального мира в мир иллюзорный,
да? Отправная точка, может быть, для того, из которой вырастет вот это дерево, если так вот...
Дерево осознания. Да, да. Вот ровно после этой точки вырастает как раз дерево осознания, и здесь, ну, если включать такой режим интерпретации, мы имеем дело совершенно очевидно с детской травмой, да? Человек вспоминает, что с ним делали. И у Кори Тейлора, то есть у автора, да, не у нашего выдуманного героя, а у Кори Тейлора, если верить его многочисленным воспоминаниям и рассказам, было много таких травм. И о нем известно, что он рос в крайне дурных условиях без отца, успел в детстве побывать не по своей воле, чуть ли не во всех штатах кочевать, и все это оставило свой отпечаток на его личности, на его развитии. И интересно тут, что тот самый Аллен, который является в этом рассказе его двойником, как бы, это на самом деле образ того вот садиста-бойфренда его матери. То есть это некий образ, который остался у него внутри, который, к сожалению, к нему прикипел, и который... к сожалению, предопределяет какое-то его поведение, вот эти детские угу. его впечатления.
Получается так, что он его часть.
Получается, да, он осознает, что Аллен на самом деле его часть, и он ассоциирует Аллена с вот этим вот бойфрендом, и на самом деле вспоминает, что какие-то фразы, которые Аллен в иллюзорном мире ему говорил, они имели место и в реальной жизни в детстве. Вот они с Пик-н-По стоят у этого надгробного камня, и Пик-н-По продолжает объяснять, что же происходит в этом мире. Мире, то есть внутри человека. В каждом из нас, говорит он человеку, есть стороны, которые мы ненавидим, такие как Блэк Джон или Аллен. Весь этот мир – это война за твою душу. Все люди, продолжает Пик-н-По, являются в определенном смысле лишь неким набором выборов осуществленных и решений. И когда наступает некий час X, в истории он называется The Conflagration.
В этой истории.
В этой истории, да, The Conflagration. А мы это можем просто интерпретировать как некую трудную ситуацию, жизненный кризис, когда необходимо принять осознанное правильное решение. Вот тогда наступает время сделать важный выбор. Ты либо возьмешь и примешь ответственное решение, либо будешь возвращаться в этот ад снова и снова. Но несмотря на то, чтобы перед нами сейчас открылась вроде бы какая-то карта, да, кульминация сюжетная, она, конечно же, еще впереди. Наш герой покидает Грейвсенд, свое кладбище воспоминаний, размышляя о своих решениях, ситуациях, когда ему приходилось выбирать. И на пути ему встречается небольшая католическая церковь. Он в нее заходит, садится в одиночестве и покое, продолжая думать и вспоминать. Но покой нарушает он, Аллен. И тут начинается.
When your body, do me a favor.
эту песню есть клип, да, вот о котором как раз и говорили в прошлый раз, о том, что он стилизован под комиксы.
Вот, да, это мы сейчас послушали песню «Do Me a Favor», и там как раз изображена сцена, кульминационная всей этой истории, и он стилизован под комиксы, там... применены маски, он вроде бы все как в истории, он вроде бы реальный, но с другой стороны, там использованы некие приемы, которые, может быть, даже заимствованы из мультипликации, я не знаю всех этих тонкостей.
Но на самом деле просто интересно то, что по картинке, то, что происходит в этой церкви, это, скажем так, это не то, что там обычно происходит, правда ведь?
Ну, поначалу, да, но человек приходит туда для того, чтобы подумать и что-то осознать.
Ну, да, но нужно опять же сказать, что эта церковь, то есть она получается, что она не совсем настоящая, это церковь его сознания.
Она не совсем настоящая. Вот что самое интересное, церковь эта оказывается как раз тем самым домом из золота и костей. Этот факт наш герой узнает, когда видит в церкви табличку, на которой на латыни написано «Indomus de aurum et ossium». Он каким-то образом переводит это с латыни на английский и понимает, что это означает «House of Golden Bones». То есть он оказался в том самом доме, который он искал.
Да, тот самый чертог, тот самый Шамбал. Да,
да, да, но он оказался здесь не один, а вновь в компании Алина. И вот Алин ему сообщает, тут сразу две развязки, да, во-первых, дом, во-вторых, Алин ему сообщает, что «The Conflagration», вот этот вот час X, когда ты должен принять решение, он уже настал. Ну, человек... снова теряется и не понимает, как бы, что делать и в чем стоит его задача. Ну, давайте мы перейдем к этому, пока послушаем саму песню «The Conflagration». Every now and then a lifetime needs a second chance to find another one. Get your better reason, all your silly risks will bring you down. Oh, several years of bitter Mondays take a heavy toll, then you realize it's you. Until you make this easy harder, no one else will care if you're. Yeah.
вот тут, как я понимаю, начинается все то самое действие, о котором я тебе говорил, да? Жестокое.
Жестокое действие начинается, которое как раз показано в клипе на песню «Do Me a Favor». Находясь внутри этой церкви, то есть читай «Дом из золотой костей», который сказал наш герой, находясь внутри нее с Алином и своим защитником Пекинпой, которые начинают ожесточенно биться друг с другом, человек теряется и просто не знает, что ему делать. Каждый удар, который соперники наносят друг другу, они наносят по нему, потому что они являются его частями, они являются им самим. Он чувствует боль от каждого удара. Он чувствует, что эта борьба происходит у него внутри. И Пекинпа призывает человека принять правильное решение. Ален говорит, что у человека ничего не получится, ему все равно никуда не деться от всех его страхов, грехов и слабостей, и можно даже не пытаться. Вот человек замечает, что в церкви начинается пожар, и в дверь ломится зомби во главе с Черным Джоном. И он понимает, что ну, никто уже не может остановить всю эту вакханалию, кроме него самого. И это и есть то, что в истории называется «The Conflagration». Кстати говоря, переводится этот термин с английского как некий «великий пожар». Не просто там как «большая беда», «несчастье», это «великий пожар». И человек понимает, что он должен сделать выбор, победить свою темную сторону и стать лучше. И он говорит себе: «Это мой дом, мое золото, мои кости». С невероятным трудом человек добирается до алтаря сквозь боль и апокалипсис, который царит вокруг, и, собственно, принимает решение. В клипе очень хорошо показано, что церковь взрывается, весь этот иллюзорный мир рушится, и человек просыпается. На этом заканчивается эта история. И заканчивается она ровно в тот момент, когда человек принимает решение стать другим и стать лучше.
Ну, понятно, да. То есть это такой типичный ход для истории, да, то есть что-то изменяется в нем. Мне вот все-таки интересно по поводу интерпретации. Раз уж мы поняли, что визуально и в этом в иллюзорном мире дом из золота и костей – это церковь, да, ну, то есть некое такое сакральное пространство, и ты вот просто употребил такую фразу, вот, что вот это мое золото, это мои кости. Что же все-таки это может, с чем же это можно проассоциировать в реальном мире, если мы возвращаемся уже, вот он когда проснулся, что же все-таки – это не тот ли храм верующего, который внутри, да, потому что здесь, ну, на самом деле, здесь речь идет не сколько о религии, сколько, наверное, об умиротворении, о каком-то внутреннем пространстве. Но с чем вот все-таки это можно проассоциировать вовне? Я, потому что вот у меня было такое подозрение, что это есть некое тело, да, например, тело нашего героя, который на самом деле это его дом, здесь он дом из костей. Ну, а что касается золота, то можем сказать, что это, наверное, внутреннее наполнение, тот внутренний свет, к которому он может стремиться. Но это как кажется мне. Но если, как ты вот говоришь, что он в конце концов взрывается, но тело-то все-таки оно с ним остается.
Да. Ты знаешь, он еще в конце в рассказе есть такая фраза, что этот дом, несмотря на то, что он разрушен, он может быть отстроен заново, может стать более прочным, вместе со мной стать более сильным и более непоколебимым. То есть вместе с этим домом он разрушает что-то, навсегда разрушает что-то плохое в себе. Это было бы неправильной интерпретацией. То есть это некое пространство внутреннее, максимально интимное, в котором происходит конфликт, ключевая борьба добра со злом внутри тебя. Ну, по-разному можно. Я, в принципе, склонен с тобой согласиться насчет символов золота и костей. Думаю, что это там до конца как-то проинтерпретировать
ну, сложно,
невозможно,
да, конечно.
Без разговора с самим автором.
Да, да, безусловно. Тем более. Я думаю, что, может быть, и сам автор это не
скажет. И сам автор, может быть, да, вложил сюда какую-то абстрактную идею. Ну, на мой взгляд, здесь ключевой как раз момент в том, что это место, которое, этот дом, это как раз вот какая-то частичка, такое пространство внутри тебя, которое ты в будущем можешь сделать более спокойным, более прочным, более сильным и не позволять больше разгораться таким вот совершенно невероятным конфликтом внутри тебя.
Все герои, которые были в этой истории, абсолютно, да, это, я напомню, то есть вот, то, что мы перечисляли, да, это Ален, человек, Черный Джон, его зомби и Пекинпа, это все, они все как бы, да, собрались в одном. В одном это вот в авторе-исполнителе, и это он понял, собрал все свои сущности воедино, да? Это тоже мы поняли. Но что касается, если так вот по горизонтали, да, этот мир описать, то есть там у нас были кладбища, подвал – это то, что под, да, то есть под этой горизонталью. Uh-huh. Потом у нас были сны, это немножко уход такой в диагональ.
Ты знаешь, мне здесь кажется, что сны здесь выполняли, описанные в этой истории сны, выполняли функцию ухода от реальности опять. Когда человеку нужно бороться,
да,
нужно принимать решение, а он вперед и отрубается. Понятно. Это некий отказ от действия.
Ну да, отказ от действия, да, хорошо.
Я так, так понимаю.
Да. Ну да, ну то есть, ну скажем так, это вот, опять же, это вот отклонение от линии, то есть это уход в такую, в диагональную, скажем так, туда, то есть как бы чуть-чуть. И, значит, что касается, если уж говорить о вертикали, то, конечно, собственно говоря, это церковь, в которую он попадает, да, опять же, мы сделаем оговорку, что церковь – это воображаемое, не настоящее, да, как бы это абсолютно плод его воображения.
Да, да.
И это как раз вот то, что поднимает его вверх, да, и именно там-то ему последний, да, его преграда, то есть это последний бой, который разворачивается именно вот в этой церкви, который, собственно говоря, и мешает ему подняться туда, то есть к улучшению, да, и он в итоге одерживает победу.
Но он мешал ему, мешал, а потом сквозь все преграды и боль он в итоге принял волевое решение. К сожалению, в конце истории не так четко и подробно описано, ну, сам механизм принятия этого решения, да, то есть что, какое именно решение он принял. Там в истории написано: я буду лучше, да, я исправлюсь, я откажусь там от своих слабостей и каких-то темных, от своей темной стороны. Но в чем именно заключается этот отказ? Вот автор
не говорит, да. Понятно. Ну, вот
в этом, наверное, тоже художественность своя заключается. Каждый из нас будет интерпретировать по-своему.
Да, вполне возможно. То есть вот весь этот мир вот со всеми этими горизонталями, вертикалями, диагоналями и со всеми персонажами, которые в итоге складываются воедино, он образован при помощи звука, как мы уже говорили, да, то есть он заключен именно в ноты, в звуки и в текст. Да, также развивается в отдельном рассказе, о котором ты говоришь, в комиксах, которые уже иллюстрируют и дают некую визуальную составляющую, и уже когда это все начинает двигаться в клипах. Да, абсолютно так. То есть вот и таким образом мы видим вот как раз то, вот, с чего мы начинали. Да, конструируется отдельная вселенная, разворачивающаяся внутри. Что, собственно говоря, наверное, и нормально, потому что звук – это, наверное, одно из самых таких интимных чувств, которые у нас есть. Да, то есть то, что мы слышим, мы можем слышать и в темноте, и с открытыми глазами, и с закрытыми глазами. Именно поэтому вот эта внутренняя его вселенная, она здесь отображена в звуке. Ну, а визуально здесь только сопровождает, да?
Да.
Да, да, это, на этом мы поставим уже точку. Сейчас ты представишь песню, которой мы будем заканчивать программу. Я напомню, что это была программа «Саундтрек», и говорили мы о конструировании виртуальной реальности при помощи звука. Программу вел Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. И гостем программы уже второго выпуска был Александр Белановский.
Представляю. Ну, а песня, которой мы закроем наш рассказ, собственно, называется «The House of Golden Bones» – «Дом из золота и костей» группы Stone Sour.